Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Начали о главных новостях. Кофи Аннан предостерегает Израиль от вторжения в Ливан. В Москве проходит неформальный саммит СНГ. В Польше будут обнародованы списки членов, списки агентов спецслужб. Израильская авиация сегодня нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировкам подверглись позиции группировки «Хезболлах» на юге и востоке страны. По словам очевидцев, уничтожены 5 ракетных пусковых установок. Израильские подразделения и танки сосредоточены на границе с Ливаном. Представитель командования заявил, что Израиль продолжит наносить точечные удары по позициям боевиков и проводить рейды на ливанской территории, однако полномасштабное вторжение пока не планирует. В результате израильских авиаударов по Ливану за последние 10 дней погибли 345 человек, в том числе около 100 боевиков. В Израиле жертвами ракетных обстрелов боевиками «Хезболлах» стали 33 человека. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предостерегает Израиль от вторжения в Ливан, которое, по его словам, приведет к серьезной эскалации конфликта. Аннан вновь призвал к немедленному прекращению огня, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Ливане. Завтра в регион отправляется госсекретарь США Кондолиза Райс. На пресс-конференции в Вашингтоне она заявила, что перемирие в Ливане не принесет результата, поскольку у боевиков «Хезболлах» вновь будут развязаны руки. «Необходимо создать условия для длительного и прочного мира», — добавила Райс. Сегодня в Ливан прибывает координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи Ян Эгеланд. Население Ливана испытывает острую нехватку продовольствия и медикаментов. Около 700 тысяч человек покинули свои дома. Израиль дал согласие на международные поставки гуманитарной помощи в Ливан, говорит представитель израильского правительства.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после консультации с министрами обороны и иностранных дел счел возможным открыть морской коридор Кипр-Ливан, через который в Ливан будут доставляться грузы международной гуманитарной помощи,
сообщил представитель правительства Израиля. В Москву в ночь на субботу самолетами МЧС доставлены более 200 эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. С Кипра в Москву прибыл самолет с 40 гражданами России, которые были эвакуированы из Ливана морем. Сегодня ночью в Москве приземлился еще один самолет, на борту которого 174 человека, в том числе 62 ребенка. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены более 1400 человек. Президенты 4 стран из 12 не участвуют в неформальном двухдневном саммите СНГ, открывшемся вчера в Москве. Президенты Грузии и Украины Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко неожиданно отменили визиты в Москву. Ожидалось, что Саакашвили обсудит с Владимиром Путиным постановление парламента Грузии о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Вот как прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили.
Мы договорились о том, что будем готовить встречу президентов отдельную. Когда она состоится, я не знаю, но будем настаивать на этой встрече.
Сказал глава МИД Грузии. На саммите также нет президентов Армении и Туркмении Роберта Кочаряна и Сапармурата Ниязова. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами мужества 5 сотрудников российского посольства в Багдаде, убитых иракскими экстремистами. Нападение на машину дипломатов было совершено 3 июня. Виталий Титов погиб на месте. Еще 4 Рената Аглиулина, Федора Зайцева, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева похитили. Экстремисты требовали вывода войск из Чечни. Через 2 недели стало известно, что заложники убиты.
Радио «Свобода». Новости.
В иракском городе Эль-Махмуде при вооруженном нападении на 2 шиитских района в пятницу погибли по меньшей мере 18 человек. В тот же день в ходе рейда американских войск к северо-востоку от Багдада убиты 5. Американское командование выразило сожаление в связи с гибелью мирных жителей. Военные сообщили, что в западной провинции Анбар в бою с повстанцами убит морской пехотинец. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня с визитом в Минск. В ходе первой в истории встречи белорусского и венесуэльского президентов Александр Лукашенко и Уго Чавес обсудят перспективы сотрудничества в рамках неприсоединившихся стран. Оба лидера известны своими антиамериканскими высказываниями. Из Минска во вторник Чавес прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и подпишет договор о продаже Венесуэле 30 истребителей Су-30 и военных вертолетов. Сумма сделки составляет почти 1 миллиард долларов. В Польше будут обнародованы списки всех агентов коммунистических спецслужб. Закон об этом принял польский парламент, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Через 3 месяца после вступления в силу нового закона о люстрации Институт национальной памяти Польши будет обязан опубликовать список всех имеющихся в архивах агентов коммунистических спецслужб. Против этого выступили только депутаты-посткоммунисты. Что же будет? Никакой презумпции невиновности. Как человек сможет защищаться после того, как его имя уже будет опубликовано? Заявил Ришард Каліш из Союза левых демократов. Согласно закону, работодатель получает право разорвать трудовое соглашение с работником, если факт его сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами будет официально подтвержден. Кроме того, значительно расширяется перечень должностей, при поступлении на которые нужно будет заполнять так называемое люстрационное заявление. Теперь это должны будут делать, среди прочих, также представители органов самоуправления, дипломаты, преподаватели вузов, журналисты, нотариусы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Страны Парижского клуба списали Афганистану еще более 10 миллиардов долларов долга. Как сообщил Госдепартамент США, в результате этой операции долг Афганистана кредиторам Парижского клуба, в частности Германии, России и США, снизился на 92%. В Китае продолжает расти число жертв тропического урагана. По данным агентства Синьхуа, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли около 500 человек. В Северной Корее погибшими или пропавшими без вести считаются сотни людей. Повреждены дороги, мосты, грязевыми потоками разрушены десятки зданий, затоплены поля. Эксперты ООН опасаются, что серьезно пострадал урожай этого года, и населению КНДР вновь грозит голод. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему свидетели по делу челябинца Андрея Сычева отказываются от своих показаний? Придет ли помощь жителям Бурятии, пострадавшим от наводнения? Как случилось, что в приволжском поселке нет воды? Жители Вятки защищают свои дома от произвола чиновников. Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. Обманутые покупатели жилья переселяются в палатки. Якутск. Почему начальству исправительной колонии не нравится профсоюз заключенных? Псков. Льготные лекарства приходится покупать. Пятигорск. Жители поднялись на защиту горы Машук. Мордовия. Дояр – это вполне мужская профессия. Белгород. Фермер Сергей Замулин давно понял, что надеяться можно только на самого себя. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валеев. В общей сложности уже полтора месяца длится судебный процесс по делу Андрея Сычева. Предварительное слушание прошло 13 июня, а первое заседание назначили на 27 число. К этому дню из Москвы, оставив сына в реанимации на попечении врачей и крестной, приехала мать Андрея Сычева Галина Павловна. И тут нежданно-негаданно выяснилось, что у главного обвиняемого Севякова появились новые адвокаты, которые просят у суда отсрочки для ознакомления с материалами дела. Появились они не позже, не раньше, а именно накануне процесса. Суду пришлось сделать перерыв на неделю. Галине Павловне в это время оставалось лишь сидеть и ждать, волнуясь за сына, оставленного в Москве.
Я действительно договорилась с сестрой, чтобы она вылетела с Краснотуринска в Москву ради того, чтобы с Андреем посидеть. И вдруг я прилетаю, и суд, можно сказать, прерывается. Я вообще была возмущена этим даже. Но первое слушание было 13-го. У них было время с 13 по 27 две недели. За это время, если они думали, что им недостаточно этих адвокатов, и они решили пополнить, они могли за эти две недели пораньше найти адвокатов и ознакомиться. Они же приехали перед самым слушанием и делают ходатайство, чтобы я второго адвоката наняла также перед самым первым слушанием. Однако ж она все выходные и ночью сидела и читала дело, чтобы не затягивать суд.
Когда 4 июля процесс все-таки начался, Галине Павловне пришлось покинуть Челябинск. Андрей почувствовал себя хуже и попросил ее вернуться к нему в Москву. К счастью, никакого серьезного ухудшения в его здоровье не произошло, а то, что Галина Сычева не присутствовала на судебных заседаниях, все же к лучшему. Учитывая то, что ей стало плохо во второй день слушаний, когда зачитывался эпизод об издевательствах над ее сыном, можно только предполагать, как бы она перенесла все последующие заседания, на которых свидетели обвинения стали вдруг отказываться от данных ранее показаний. Первым был рядовой Иван Дорджиев, потом следом еще несколько человек заявили, что об издевательствах над Сычевым не знают, ничего не видели и не слышали, а показания против Севякова военной прокуратуре дали под давлением следователей. Вот что, например, заявил рядовой Андрей Шевченко.
Мне нанесли удар по голове, сказали показать позу думающего солдата. Ну, сначала встать в полуприседе, вытянуть руки, так как валенка не было, мне дали табуретку. Сказали стоять вот так.
Несмотря на подробное описание издевательств, которым он якобы подвергся в прокуратуре, Шевченко на суде заявил о том, что не помнит, как выглядит следователь, допрашивавший его. Вот как этот парадокс комментирует адвокат Сычевых Светлана Мухамбетова.
Если тебя заставили вставать в позе, держать табуретку, ну и ты же явно запомнишь, какой человек тебе дал эту табуретку. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что вот эти заявления всерьез приняты не будут судом.
В ходе судебных заседаний обнаружилась также фигура некоего генерала из Москвы, который давил на свидетелей с обратной целью, чтобы они взяли назад свои показания против Александра Севякова. 17 июля на суде допрашивали Александра Аноприева, командира ремонтной части в Никольской роще, куда были откомандированы свидетели Горлов, Макарин и Киров для защиты от давления во время следствия. Аноприев сообщил, что в один из дней ему позвонил исполняющий обязанности руководителя танкового училища с предупреждением о том, что в часть приедет высокопоставленный офицер. Через некоторое время КПП подъехала черная «Волга» с военными номерами. Документы ни у водителя, ни у пассажира в штатском никто не проверял. Номера машины на КПП тоже не записали. Аноприев заявил, что этот начальник беседовал с тремя солдатами в его кабинете около часа. Потом начальник уехал. На вопрос, почему на территорию части пустили незнакомого человека, не спросив даже его имени, Аноприев сообщил, что на КПП проверяют только гражданских. Адвокат обвиняемого Севякова Александр Петров считает, что никакого давления на свидетелей генерал не оказывал.
Свидетель пояснил, что приезжал человек, офицер, как он сказал, из воинской части, из танкового института, проверить бытовые условия жизни данных свидетелей. И, в общем-то, в этой части не подтвердились показания свидетелей Горлова, Никитина, Макарова о том, что с ними проводили какую-то разъяснительную работу какой-то генерал.
На следующий день суд допрашивал исполняющего обязанности начальника танкового института Анатолия Чучвага. Он сообщил суду, что в конце июня в распоряжение Челябинского танкового института прибыла комиссия в составе офицеров Минобороны. По его словам, в числе прибывших находились генералы Владимир Богатырев и Сергей Рыбаков. Однако Чучвага заявил также, что ему неизвестно, ездил ли кто-то из них в Никольскую рощу, а сам он Аноприеву не звонил и ни о чем его не предупреждал. На основании появившихся сведений о визите неизвестного генерала в часть, где находились свидетели обвинения, Марина Муферт, сестра Андрея Сычева и Светлана Мухамбетова, подали заявление в окружную военную прокуратуру. Говорит Марина Муферт.
Заявление по поводу того, чтобы провели расследование по факту приезда вот этого генерала из Москвы, который оказывал давление на свидетелей, в связи с чем свидетели некоторые начали менять свои показания. Также мы в этом заявлении просим не возбудить уголовное дело по отношению к этому человеку. Очень неприятно, что все-таки свидетели отказываются от своих показаний. Я считаю, что они отказываются по большей части из-за того, что приехал вот этот генерал. Но этот генерал московский, он в свою очередь, я так думаю, что он просто больше испугал не вот этих молоденьких мальчиков-солдат, а их начальников. Просто вот эти начальники начали проводить с ними воспитательную работу, чтобы они говорили на суде, что якобы спали, ничего не видели, ничего не слышали.
Марина говорит, что несмотря на то, что процесс идет всего месяц, ей кажется, что времени прошло уже в несколько раз больше. Всю последнюю неделю она ездила из Челябинска в Екатеринбург и обратно каждый день, проводя в дороге по 5-6 часов в сутки. Ее маленький сын не видит свою маму практически уже месяц, но заменить на суде из семьи ее никто не может. Поэтому Марине остается лишь крепиться и копить силы. Судя по всему, до конца процесса еще очень далеко. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Улан-Удэ Александр Мальцев. Дефицит питьевой воды, а в колодцах, на стенах домов, на погибших посадках в огородах, а также в реке мазут, разнесенный наводнением из мазутохранилища. Таковы последствия паводка на станции Джида Джидинского района Бурятии. Местные жители еще не могут до конца прийти в себя, но они начали спускаться с крыш своих домов и наводить порядок. Почти неделю с 12 июля жители затопленных домов вместе с домашней живностью обитали на крышах собственных домов. Сейчас все заборы пестрят одеждой. Сушимся, объясняют хозяева. Почти во всех домах вздуты полы. скалы. На станции до сих пор нет света. Как будут дальше жить, местные жители не знают. С горечью рассказывая о том, как паводок разорил хозяйство. Житель станции Джида Виктор Соколов с семьей первый раз за последнюю неделю ходит по земле.
На крыше сидели где? А всю воду просидели на крыше. Ну что, я неделю?
Посередине комнаты надувная лодка. На всякий случай. Все самое ценное до сих пор на чердаке. Урожая никто не ждет. По словам Виктора Соколова, спасались на крышах и его соседи. Так и спали все вместе с гусями и телятами. Птицу спасали на крыше курятника.
Цыплята не есть цыплята, они поменьше курей. Выскакивают и дырочка маленькая. В воду и все, и капут ему, считай, пришел.
Местные власти раздавали продукты, но лишь старикам и малообеспеченным семьям.
Я один раз в сельсовет пришел, кое-как булку хлеб дали, больше того наговорили, я повернулся и больше не пошел.
Рассказывает Лидия Белоплотова.
Банку шпрот давали, кукуки, 2 стаканчика одноразовых, 2 сосисок. Вот, нате, помощь, у меня бабка соседка старенькая же. А мне? А он типа, да, вы состоятельный. У нас тут вот соседи, мы к себе на чердак маму как забрали, кормили. Я говорю, зато наша администрация, блин, бабосов получит за это, наверное, за спасение людей, так называемое.
Пока неизвестно, какую и окажут ли помощь пострадавшим. Люди начали приводить в порядок свои дома, не дожидаясь оценки ущерба.
Там мазут. У нас маленький был весь мазут. Нам сказали, не мойте, типа, пойдет комиссия с депутатами, все будут там описывать. А что ждать, что ли, все это? Мы все отмывали сами, там убирались.
Даже никто не ходит еще. Даже никто еще не смотрел, комиссии не было. Им некогда, я понимаю, конечно. Но мы-то уберемся, а потом люди-то придут и скажут, ага, а у них и чисто на воде не было. А мы тоже не должны как грязи-то быть.
Сегодня на станции остро не хватает питьевой воды. Все колодцы залиты грязью и мазутом. Воду развозит пожарная машина. Водитель Игорь Григорьев в 3 часа дня везет уже 10-ю машину. И все равно воды всем не хватает.
Питьевой нету, все, колодцы, все, утопил. Бардак, колодцы полный. Каждый день будем возить. Она стоит, колодка, это неизвестно, когда уйдет.
Больше всего пострадали дома, расположенные за мазутным участком станции Джида. Видны четкие черные следы уровня воды. Не менее чем на 0,5 метра заборы, стены домов в мазутных пятнах. Земля тоже покрыта слоем нефтепродукта. По словам Любови Хайдуковой, здесь урожая точно не будет несколько лет.
У нас, считайте, урожая не будет, посмотрите, заборы. Потому что везде мазут. Но мы жили на крыше, конечно, но сейчас дома-то надо тоже убираться. Вообще шло без конца и края. Мне кажется, не все 3-4 дня это шло мазут.
Управление МЧС распространило информацию, что выброс ГСМ произошел из резервуара мазутохранилища, принадлежащего хозяйству ЖКХ города Закаменск. Резервуар был открыт, наполнился водой. С потоком воды мазут попал в русло рек Джида и Селенга, сказано в сообщении МЧС. По свидетельству местных жителей, мазут распространился вместе с наводнением потому, что при перекачках на мазутной площадке не соблюдались правила безопасности. Он регулярно попадал на землю. Однако загрязненная почва не утилизировалась, и горюче-смазочные материалы накапливались в земле.
Когда приходит им мазут, они же его разгружают, перекачивают в вагон. А у них, прям тут подходишь, у них мазут как утекает. Если он на нефтебазе, у них капнуло, они все засыпают, у них там ямы, у них сразу же штрафуют за это. А у него там все, там вечно у него телята тонут, ничего путем не загорожено.
Сейчас мазут попал в реку Джида, который впадает в главный приток Байкала, реку Селенга. Масштабы происшествия для экологии пока не оценены. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии, в Джидинском районе начала работу межведомственная комиссия в составе представителей Росприроднадзора, Роспотребнадзора и МЧС. Разлившиеся после дождей горные реки Бурятии на минувшей неделе подтопили, кроме Джидинского, Акинский, Тункинский и Закаменский районы республики. В зоне бедствия оказались несколько сотен жилых домов. Жители 10 сел были отрезаны от большой земли. Река Джида подтопила ветку Трансиба Улан-Удэ на Ушке, ведущую границы с Монголией. В этих районах вода в реках спадает. Режим чрезвычайной ситуации на территориях 4 муниципалитетов пока не отменен. Паводком практически отрезанными остаются несколько поселков с населением более 8 тысяч человек. Ангельсина Жамбалова приехала в райцентр, чтобы встретиться с главой администрации, которого на месте не оказалось. Но зато удалось поговорить с начальником райотдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Геннадием Бутаковым. По словам Ангельсины Жамбаловой, еще хуже ситуация в селе Йонхор.
Сейчас мы отрезаны боцей, Йонхор и Цагансут так отрезаны мы. Джида поднялась, дороги все промыло, грязь такая стоит. У нас вот насчет продуктов даже все кончается в селе. Ага. Мы-то ладно, на транспорте приехали на этом УАЗике. А другие люди-то, они, у них не транспорт, ничего нету. Тащили на тракторе, а, приехали мы. Сейчас вот о том бы такого я сказала. Он говорит, да нанимайте машину, эту машину у вас там есть, продаются, пускай ездят, привозят продукты, продают, так сказал. Я говорю, у нас транспорта нет такого, чтобы даже так проехать по этим дорогам. Никакой помощи от них даже пока. Но мы даже глаза не видели их. Созваниваются по телефону. На 1.5 метра, говорит, упала, когда вода сказала, говорит, и успокоил, говорит, их. Я говорю, когда она успела упасть, прям понять не могу. Я сама куричка живу.
Попасть в Йонхар невозможно. Обрушился мост. При восстановлении транспортного сообщения даже тяжелая техника безнадежно застревает. В пострадавших поселениях до сих пор нет электричества и телефонной связи. По предварительным данным, ущерб только в Джединском районе составил 100 миллионов. В Акинском не менее 10 миллионов рублей. С задержкой, но масштабные спасательные работы в зоне затопления стали разворачиваться. Помощь землякам оказывают также частные предприниматели. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Перебои с водоснабжением, возникшие с мая этого года в поселке Приволжье и соседнем с ним селах, стали поводом для многочисленных митингов протеста жителей Приволжского района. С 1 июля люди ежедневно устраивают митинги у здания районной администрации. В митингах принимает участие от 50 до 500 человек. Акции протеста организуются стихийно. Люди говорят, что устали от обещаний властей решить проблему с водоснабжением. Водопровод, построенный 30 лет назад, изношен. Холодная вода поступает в жилые дома с перебоями. Низкое давление в системе водоснабжения не позволяет людям, живущим на верхних этажах многоэтажных домов, пользоваться водопроводом.
И у нас в садике воды не бывает. Вообще не бывает. Ночью сторожа набирают ванную, чтобы детей умыть. Наливаем в тазик. И всех детей в одном тазу. Это разве гигиена?
По заключению врачей районной санэпидстанции, холодная вода из водопровода не соответствует санитарным нормам и перед употреблением для питья или приготовления пищи должна быть подвергнута фильтрации и кипячению. Местные жители рассказывают, что холодная вода очень плохого качества, говорит Валентина Ерохина.
Плохая вода, очень плохая. Не знаю, что они думают. Поэтому у многих мочекаменная, желчекаменная болезнь от этого. Тот, кто делает УЗИ, почти у всех песок, камни, но особенно у пожилых. Но это и для молодых плохо. Зубы желтые. Да зубы это не так важно, а важно, что вообще организм страдает такой воды. Все-таки питьевая вода ужасная. Трубы нисколько времени не ремонтируются. Одна ржавчина. У власти своя жизнь, а у народа своя. Они не обращают внимания. Поэтому и все эти митинги, высказывания, они как будто бы не слышат.
В детском саду Приволжья из-за перебоев с холодной водой не работают душевые и умывальники. В райцентре закрыта баня. А в единственной на весь район больнице из-за отсутствия воды врачи вынуждены принимать только экстренных больных. В воде, взятой из водопровода, при анализе обнаруживается не только ржавчина, но и бактерии кишечной палочки, рассказала хирург районной больницы Приволжья Людмила Старостина.
В воде повышенное содержание кишечной палочки и все. Санитарки тут же моют, берут посевы и на свежевымытых стенах кишечная палочка.
Единственный источник питьевой воды, кроме водопровода, для жителей Приволжского района – колодцы и артезианские скважины. Однако в райцентре и соседнем с ним селе Спасское скважин и колодцев не больше десятка. Дважды в неделю в Приволжье привозят питьевую воду в бойлере. Но воды из бойлера не хватает всем желающим. Да и тяжело пенсионерам нести домой ведра и канистры с водой, рассказал Степан Пантелеев.
Плохие условия и не обращать внимания на престарелых людей. Совершенно.
Говорит Ольга Брыкина.
Очень плохо, что у нас именно плохая вода будет. Надо, чтобы была вода чистая. Это жизнь, это жизненные органы задеваются. Так что нужно, чтобы была чистая вода.
Власти 5 лет назад пытались решить проблему с водоснабжением районного центра. Тогда был проложен альтернативный водовод, снабжающий райцентр Приволжья питьевой водой из Волги. Однако водозабор оказался расположен слишком близко от берега, поэтому вода оказалась мутной и совершенно непригодной для питья. Чтобы обеспечить райцентр Приволжья, где сейчас проживает более 8 тысяч человек, питьевой водой хорошего качества, по заключениям экологов и санитарных врачей, воду нужно брать исключительно из артезианских скважин. Заместитель главы администрации Приволжского района Николай Сергачев пояснил, что сегодня у районных властей нет средств на реконструкцию водопровода и бурение новых артезианских скважин.
Мы много раз собирали сходы, ну, пошумят, погалдят, а к решению проблемы никто подступаться не хочет.
Финансирование работ по реконструкции водопровода из средств федерального федерального бюджета запланировано только в следующем году. Жители Приволжья намерены до конца июля ежедневно проводить митинги протеста у зданий районной администрации, требуя от властей обеспечить людей питьевой водой. От имени районной общественности сообщил Федор Панков.
Куда хотите, жалуйтесь. Я говорю, ну а что, как же так, куда хотите? Забыли, наверное, люди.
А пока жители райцентра скупают фильтры для воды, чтобы с их помощью получать питьевую воду. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Вятка и Екатерина Лушникова.
Господа, вы что делаете? Ведь дом-то может обрушиться. Вы, говорю, с одной стороны фундамент обрыли, и с другой. А потом еще 8 дыр в блоках. Я говорю, дом же упадет. Они говорят, пусть падает хором. У меня шок, просто шок.
В состоянии шока пребывает жительница дома номер 148 по улице Московской областного центра Наталья Смирнова. Уже больше года в подвале ее дома продолжается строительство. Подвал переделывают под офис. Перестройке предшествовали весьма странные обстоятельства, рассказывает пенсионер Людмила Шутова.
Суть дела такова. 24 февраля 2005 года городская мэрия за подписью Василия Киселева издала распоряжение номер 861, по которому подвал нашей 10-этажки, где 222 квартиры, был запродан частным лицам.
А чтобы продать подвал частным лицам, его в срочном порядке переименовали. Согласно решению Бюро технической инвентаризации и постановлению мэра Василия Киселева, подвал был объявлен цокольным этажом и исключен из общего имущества дома. Это случилось, несмотря на то, что там находились инженерное оборудование и коммуникации, отвечающие за газы и теплоснабжение всего здания. Странное решение подтвердил суд Ленинского района, и подвал-этаж был продан совсем недорого, за 197 тысяч. Вскоре началось строительство.
Они углубляли подвал до нужного им уровня, пробивали в несущих стенах проемы, дверные и оконные, пробивали блоки. Такие работы в нашем техническом подвале совсем не предусмотрены.
Жильцы дома номер 148 считают, что из-за строительных работ, не предусмотренных никаким планом, дом может просто обрушиться.
Это обязательно пойдет разрушение. Вот стоит только посмотреть, как они убирают отмостки около дома и обнажают фундамент, мы не знаем, что будет зимой. Мы боимся, что вообще перемерзнут коммуникации. Стали жаловаться жильцы, что вот где-то там почернели обои, где-то пошли трещины. А я сама слышала, как вот падали камни из этого шва. Поэтому его, значит, вот сейчас быстренько пенкой заправили, для того, чтобы жильцы не жаловались.
Жильцы дома вышли на митинг.
Такой митинг был. Причем полдома буквально вышло, чтобы посмотреть, что он там вытворяет. Господин Фадеев толкнул члена нашей инициативной группы так, что тот повредил колено и вынужден был в травматологию обращаться.
Господин Фадеев, новый собственник подвального этажа, готов защищать свою собственность до конца. Все претензии жильцов он считает необоснованными.
Я приобрел у гражданина, ко мне-то какие претензии? Жильцы на меня в суд не подавали. У меня есть 3 экспертизы на руках. Что все в порядке. 3 экспертизы. У них ничего. Пускай суд решает. Я приобрел у гражданина. Все. Документы у меня все есть соответствующие. Что еще-то нужно от меня?
Чтобы выяснить, кто же прав на самом деле, я обратилась к мнению экспертов. Отчет научно-производственного центра «Витруви» цитирует главный специалист жилищной инспекции Кировской области Владимир Журавлев.
Значит, что они написали? На основании проведенного обследования установлено, что состояние строительной конструкции части жилого дома, в которой расположено помещение цокольного этажа по улице Московской 148 в городе Кирове, удовлетворительно и пригодное к дальнейшей эксплуатации. Собственник решил подстраховаться. Он вот 1 апреля, когда уже эти работы были начаты, он пригласил эту организацию, она провела обследование. Ну, естественно, визуально, если бы оно еще было какое-то инструментальное, то еще было бы лучше.
А можно доверять чисто визуальной оценке?
Мы верим документам. Вот документ такой родился, если они издали, мы обязаны ему доверять.
Но жильцы дома номер 148 по Московской не верят уже никому и ничему. Людмила Шутова.
Нас убеждают и уверяют, что ничего страшного. Но ведь эти люди, которые нас успокаивают, которые нас уверяют, они через какое-то время исчезнут, куда-то уйдут, перейдут на другое место работы, на пенсию в конце концов уйдут. А Наше жилье – это уже на всю, так сказать, оставшуюся жизнь, и мы должны озаботиться сами.
Людмила Шутова и еще несколько человек из инициативной группы обратились в суд Первомайского района, требуя признать решение городской администрации о продаже подвала незаконным. Состоялось уже несколько заседаний по этому делу, но конца края процессу пока не видно. Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого утра. Главные новости коротко. Израильская авиация сегодня нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировкам подверглись позиции группировки «Хизбаллах» на юге и востоке страны. Израильские подразделения и танки сосредоточены на границе с Ливаном. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предостерегает Израиль от вторжения в Ливан, которое, по его словам, приведет к серьезной эскалации конфликта. Мировое сообщество не прекращает попыток дипломатическим путем урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. В воскресенье в регион отправляется госсекретарь США Кондолиза Райс. В Москву в ночь на субботу самолетами МЧС доставлено более 200 эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены более 1400 человек. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами мужества 5 сотрудников российского посольства в Багдаде, убитых иракскими экстремистами. В Москве проходит неформальный саммит СНГ. Главная тема двухдневных переговоров – реформа Содружества. В иракском городе Эль-Махмудия при вооруженном нападении в пятницу были убиты по меньшей мере 18 человек. Страны Парижского клуба списали Афганистану еще более 10 миллиардов долларов долга. В Китае продолжает расти число жертв тропического урагана. В результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли около 500 человек. В Северной Корее погибшими или пропавшими без вести считаются сотни людей. В странах Западной Европы почти 30 человек стали жертвами сильной жары. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня с визитом в Минск. В ходе первой в истории встречи белорусского и венесуэльского президентов Александр Лукашенко и Уго Чавес обсудят перспективы сотрудничества в рамках движения неприсоединившихся стран. По меньшей мере 5 человек погибли в результате землетрясения в Китае. Эпицентр землетрясения силы 5,1 балла по шкале Рихтера находился в провинции Юньнань на юго-западе страны.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Подмосковье Вера Володина.
У людей забрали все. Я думаю, что мы друг за друга постоим.
Все – это деньги соинвесторов, объясняет представитель инициативной группы обманутых дольщиков Щербинки Елена Япур. И стоять друг за друга граждане будут в новой бессрочной акции протеста. 22 июля в Щербинке разбивается палаточный городок. В палатках будут жить люди, которые хотели здесь жить в новых квартирах и отдавали для этого свои деньги компании «Стройметресурс». Ее, похоже, готовы назвать банкротом, не оставляя надежды соинвесторам.
Они ведь должники перед многими банками, и, возможно, процедура банкротства. И мы очень волнуемся, что мы останемся вообще ни с чем. У нас сейчас есть недострой, а потом он просто пойдет с молотка. И наши требования основные – это чтобы наши дома не пошли с молотка, вот если начнется процедура банкротства.
Оставшихся без денег и без квартир граждан, участвующих в акциях протеста, власти обвиняют в политических играх и предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных действиях, рассказывает Елена.
Меня вот лично обвинили, что я занимаюсь политикой. Обвинила правительство Московской области. Мы везде говорим, что у нас нет политических требований, а требование одно – получить нам свои квартиры. Уже сейчас начались звонки из Министерства по территориальному образованию с небольшими угрозами, что вот если вы там соберетесь, вы сами понимаете, что мы вас соберем в милицию и предъявим вам там какие-то. Не знаю, что они могут предъявить, но в любом случае угрозы поступают уже на протяжении вот этой всей недели.
По оценкам самих соинвесторов, число пострадавших от строительных компаний в Подмосковье Подмосковье достигает 20 тысяч человек. Но, объясняет еще один из них Павел Ковшов, сегодня эти люди сами виноваты в том, что продолжающиеся уже не первый год акции протеста не приносят желаемого результата.
И когда после этого перекрытия, значит, встречались в Госдуме с Хинштейном, Хинштейн сказал прямым текстом, такой ядовитый малый, он сидел и смеялся. Он сказал, ребята, он говорит, 50 человек вышли на Рязанку, это хулиганы. Он говорит, когда 5 тысяч человек выйдет на Рязанку, это сложная социальная проблема, это кризис. И вот тогда, он говорит, мне будет о чем докладывать на Госдуме.
Ничего не дает, по мнению Елены Япуры, вмешательство областных властей в ситуацию в строительном комплексе.
Ничего этого не сделано. Ну, это просто смешно. Мы это уже слушаем целый год. Все любые заседания правительства Московской области начинаются с хвалебного о себе рассказа, сколько сделал Минстрой, и сколько построено, и сколько введено. Ну, уже просто это тошнит всех от этого.
По сообщению пресс-службы областного правительства обвиняется областной Минстрой, цитирую, за недостатки в сфере информационного обеспечения работы по решению проблем обманутых соинвесторов. Как заявил вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев, только постановлений правительства по этому вопросу принято более 10, и по каждому проблемному объекту принято конкретное решение. Еженедельно собирается специальная комиссия. На ее заседание после пикетирования областного правительства 5 июля присутствовал Павел Ковшов, отметивший такое заявление генерального директора компании «Пикрегион».
Там сидел Канаев, генеральный директор «Пикрегион». Он сказал прямым текстом. Вот сейчас, он говорит, не выходя на объект, не делая никаких экспертиз, он говорит, я сейчас могу сказать, что по вот этим по скелетикам идет отслоение бетона. То есть здание не законсервировано, это же долгострой, считай. 2 года дом поставил под снегом, под дождем. Можно сейчас уже говорить об отслоении бетона.
Именно поэтому прогнозируется для многих недостроев печальная участь не быть достроенными. По официальной информации, из 143 проблемных объектов Московской области работы идут на 49. Что касается остальных объектов и, в частности, компании «Социальная инициатива», таково мнение Павла Ковшова.
Там, где, в принципе, с документами изначально первично было нормально, более-менее, они скажут, все, ребята, ваши эти скелеты рассохлись, мы их сносим, потому что это запрещено СНИПами строить. Все, до свидания. Хотите, доплачивайте, и по-новому мы вам здесь на ваших этих, отстроим новые здания. По «Социальной инициативе» будет банкротство с пролетом всех физиков. Об этом как бы так уже все знают, как бы только боятся еще официально сказать.
В палаточном городке в Щербинке собираются обманутые дольщики из нескольких городов Московской области. Они будут требовать немедленного моратория на закон о банкротстве незавершенных строительных объектов недвижимости, покуда не будут защищены права соинвесторов физических лиц. Сегодня ни один, заявляют они, из соинвесторов не получил официального документа, гарантирующего защиту его прав. Не перезаключен ни один инвестиционный контракт. Не решена проблема с двойными продажами. Соинвесторы также утверждают, что ни в одном доме строительство не возобновлено. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Якутск, Сергей Суранов. Весной этого года в исправительной колонии номер 7, что в пригороде Покровска, была зарегистрирована профсоюзная организация осужденных. Все ее члены работают в цехах компании «Якутцемент». Как и обычные профессиональные союзы на свободе, профсоюз осужденных защищает трудовые права своих членов. В то же время куратор этой организации из республиканских объединенных профсоюзов Наталья Зарубина не считает это единственной задачей.
В марте месяце она была зарегистрирована, там имеется свой председатель, он находится внутри. Терехин Игорь Иванович является осужденным, и, естественно, все участники профсоюза, все являются осужденными. То есть они к нам примкнулись с тем, что они понимают, что это необходимость, поэтому они к нам присоединились. То есть он имеет трудовую книжку, трудовой стаж, соответственно, 40-часовой рабочий день неделю, все формы оплаты, которые должны производиться, все отчисления, значит, пенсионный фонд, социального развития. Таким образом, человек сам себя реабилитирует. Он потом безболезненно выходит в общество. Соответственно, к нему и отношение совершенно другое. Потом он вправе как бы защитить себя, он уже знает, как это делается. Не каким-то стихийным образом, а именно законодательным образом. То есть он может в дальнейшем продолжить свою деятельность безболезненно. На данный момент более 80 человек. Только в одном учреждении, только номер 7 пока. То есть официально зарегистрированное, имеющее абсолютное государственное право.
Несмотря на это, профсоюз осужденных почти сразу после регистрации натолкнулся на противодействие со стороны администрации колонии. В жилом бараке в ходе ШМОНа администрация попросту изъяла регистрационные документы профсоюза.
По-видимому, службе исполнения наказания больше нравится, когда осужденные не знают своих прав. То есть можно использовать труд, по-видимому, в должной мере, занижать оплату труда, не создавать каких-то безопасных условий труда, соответственно, нарушения, видимо, техники безопасности. И поэтому, естественно, они не заинтересованы в этом. То есть это вот уже закоренелая система работы вот этой вот службы. Я думаю так, что они просто не согласны с тем, что люди будут реабилитационно выходить уже готовыми. Сейчас вот у нас выделено на 2007 год средства Министерством социального обеспечения. То есть те средства, которые должны реабилитировать осужденных после выхода их с колонии. Но давайте будем говорить так, что почему только после выхода из колонии, когда это можно делать и внутри колонии, и вполне доступным законным путем. И мне это очень непонятно. И поэтому, конечно, это все очень настораживает. Я считаю, что человек должен там исправиться. И выйти не озлобленным именно, а выйти нормальным человеком и адаптироваться потом в жизни, создать семью, устроиться на работу. И у меня такое впечатление, что именно управление службы исполнения наказания как бы заинтересовано в том, что у этих ребят был рецидив, чтобы они снова вернулись туда.
Законная деятельность профсоюза осужденных Якутии пока приостановлена. Но думается на время. Ведь в отличие от профсоюзов на свободе, у его членов есть большой плюс. Профсоюзных активистов администрация учреждения не может выставить за ворота зоны. Обе стороны обречены на поиск общего языка. Сергей Суранов для Радио Свобода, Якутск.
В эфире Псков, Анна Липина.
В чем дело? Почему нет тималола? А он отвечает: вы знаете, ну, очень вежливо, там какой-то сбой идет.
Лекарства нигде нету. Вот мне здесь во вторник сказали, что в среду будет поступление. Мы вот сегодня приехали, опять ничего нету. Но если я перестану таблетки пить, мне я совсем вот уже вот.
Более 5000 льготников в Пскове стоят в очереди на бесплатные лекарства. 2500 рецептов находятся на отсроченном обслуживании в муниципальной аптеке номер 2 и более 3000 в аптеке номер 3.
Лекарства вот пропадают. Вот первое число получено, месяц срок. Все, лекарство это уже пропало. Уже его не дают. Вот теперь дальше, 22-го, 20-го. До сих пор все хожу. 20-е будет, 22-е будет, опять ничего не получишь.
В муниципальной аптеке номер 3 показывают толстую тетрадь учета отсроченных рецептов.
Это номер том 2, там том 1, это том 3.
20, 21, 22, 23, 24, 25.
По словам директоров аптек, реализующих льготные препараты, жизненно необходимые лекарства, указываемые в заявках, на склады не поступают.
Многих позиций медикаментов нет. Поэтому полки вот в таком у нас виде. Обычно они заставлены.
Со складов предприятия «Фармация» идет отгрузка по всем 39 псковским аптекам, которые определены для выполнения федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения. Предприятие «Фармация» ведет дела с генеральным поставщиком фирмой «Протек» из Санкт-Петербурга. Большинство федеральных льготников зависит от аккуратности этих поставок.
Лекарственные препараты, поступившие на склад, не задерживаются на складе. Сразу они распределяются еженедельно, довозятся до каждого аптечного пункта.
Говорит сотрудник предприятия «Фармация» Татьяна Васильева. Сейчас стеллажи склада наполовину пусты. Руководитель предприятия «Фармация» Николай Соболь пояснил, что недостаток препаратов связан с ограниченными поставками фармацевтической фирмы «Протек», объемы которых снизились из-за пожара на одном из центральных складов фирмы. Между тем, желающих получать льготные бесплатные лекарства в этом году в Пскове стало меньше почти на 70%. Льготники пишут заявление об отказе от соцпакета, говорит управляющая отделением Пенсионного фонда по Псковской области Елена Бибикова.
Процент достаточно высокий. Я могу только, наверное, одно объяснение дать. Проводился анализ на уровне Российской Федерации. Чем ниже денежный доход населения в регионе, тем выше процент отказников.
А пока льготники вынуждены приобретать лекарства за деньги.
Многие просто махнули рукой и покупают за наличный расчет.
Между тем, многие препараты, которых нет в наличии для льготников, имеются в аптеках в свободной продаже. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. На днях жители Пятигорска стали свидетелями необычного зрелища. Несколько десятков автомашин взяли в кольцо здание администрации города и одновременно дали несколько протяжных гудков. Как рассказал Евгений Подсверов, это была предупредительная акция протеста общественности против продажи местной властью орешника на склоне горы Машук.
День Ставропольского края. Более 150 машин с флагами подъехали к администрации. В течение 2-3 минут производили звуковой сигнал и разъехались. Это была предупредительная акция. Большие еще массовые не проводились. Мы готовимся к ним. Мы все равно не отдадим наш Машук.
Эта акция стала началом общественного движения против продажи Машука и ряда журналистских расследований различных средств массовой информации. Предыстория дела такова. 13 сентября минувшего года исполняющий обязанности главы администрации Пятигорска Павел Минеев обратился в правительство Ставропольского края с ходатайством о переводе земельного участка площадью 37,3 гектара, являющегося историко-культурным заповедником и расположенного на землях городских лесов в нелесную категорию, якобы для размещения парковой зоны, объектов курортного, лечебно-оздоровительного и туристического назначения. Правительство Ставропольского края тут же, без всяких проверок, эту просьбу удовлетворило. 30 сентября Павел Минеев и его заместитель Юрий Корнет сдали этот участок в аренду обществу с ограниченной ответственностью КАВ-Минэкоцентр за символическую сумму 29 464 рубля 75 копеек в год под садоводство, огородничество и дачное хозяйство. Срок аренды 49 лет. А 9 ноября КАВ-Минэкоцентр, как долгосрочный арендатор в соответствии с буквой закона, подал в мэрию заявление на приобретение этого участка в собственность. 22 ноября арбитражный суд Ставропольского края обязал администрацию Пятигорска продать участок КАВ-Минэкоцентру за цену в 446 890 рублей, которую КАВ-Минэкоцентр сам и предложил, то есть по 90 рублей за сотку. Согласитесь, редкий пенсионер откажется купить пресловутые 6 соток за 540 рублей, но ему за такую сумму приусадебный участок никто не предлагает. Мало того, чтобы узаконить право собственности на землю в Пятигорске, инвалиды месяцами обивают чиновничьи пороги. Машук был продан за 3 дня.
Знаю 2-3 человека, которые, чтобы построить гараж, где-то год убивают. И все равно, и все согласны, и жильцы вокруг, и претензий нет, и нормы соблюдены. А вот тут эта бумажечка у вас не такая. Ну, как мне сказал один товарищ, который вот именно бился за гаражик, он, по-моему, где-то 24 подписи насобирал. И то не факт, что он этот участок получит.
Рассказал проводивший журналистское расследование по делу Сергей Данильченко. Орешник на Машуке был перепродан как минимум 2 раза, и его последний хозяин является добросовестным приобретателем. Известно, что именно по такой схеме поступают с краденными автомашинами и отнятыми у стариков квартирами. К тому же дешевле, чем 45 тысяч рублей за сотку, земли в Пятигорске нет. По словам экспертов, земля на Машуке может стоить в 10 раз дороже. То есть новый хозяин может продать участок за 2 миллиарда рублей.
Я не знаю, чтобы сотка стоила меньше 1,5-2 тысяч долларов. То есть это минимальная цена, если вы бабушку сумасшедшую найдете, понимаете, под застройку себе выцелените такой кусок. По 3, по 5 люди покупают, у кого есть деньги. $1000 за сотку.
Новость о продаже орешника на Машуке взбудоражила общественность. Инициативная группа граждан направила обращение в прокуратуру края и все возможные инстанции с просьбой отменить сделку.
Гора Машук – это историческая такая земля. Там есть такие места, где были, допустим, расстреляны 200 или 300 заложников в гражданскую войну из числа русской интеллигенции. Есть место дуэли Лермонтова. И между этими двумя объектами сейчас мы настроим частных особняков, разделим участок на куски и продадим. Все горожане вот, в выходные, в праздничные дни, они там свободно отдыхают. Они выходят туда с детьми погулять, всеми семьями. Если там будут снова кругом заборы, ну я не думаю, что это будет хорошо.
Машук является у каждого жителя Пятигорска кусочком родины. У каждого спроси, кому-то снятся березы, кто уезжает. Жителям Пятигорска снится Машук. Поэтому вот этот беспредел, который сегодня начался на этом участке, вызвал громадный просто общественный резонанс. Я еще ни одного человека не встречал, которого глубоко не зацепил бы этот вопрос.
Согласно опросам общественного мнения, среди пятигорчан нет ни одного, кто бы высказался за передачу склона горы в частные руки.
Вот источники, они же идут с Кисловодска. От Кисловодска у нас уклон идет. Но они погибнут, если там построить что-то, я думаю.
Ну, во-первых, экология нарушает, а во-вторых, Машук разве можно застраивать? Ведь это вулкан потухший. Что будет потом? Либо затопит нас, либо это вообще невозможно, это недопустимо.
Может быть, все что угодно. Ведь никто не исследовал сейчас. Если даже исследовали, то наверняка это где-то прячут.
Да это вообще преступление. Курортный город – это зелень, зелень и зелень. Это отдых людей, с которых сейчас берут такие бешеные деньги. Люди приезжают, чтобы глотнуть свежего воздуха, а у нас его отнимают.
Между тем, к борьбе за гору подключаются все новые общественные организации. Сами же пятигорчане предлагают.
Больше писать в газетах, общественность поднимать.
А если люди будут молчать, все молчать будем, то они будут делать все, что хотят.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире «Мордовия», Игорь Телин. Еще год назад к Виктору Митрофанову односельчане относились, мягко говоря, несерьезно. А разойдясь на деревенскую улицу, могли вслед ему и пальцем у виска покрутить. Ну, виданное ли для старой Федоровки дело, чтобы крепкий мужик да женским делом занимался. Ладно бы работал плотником, механизатором, слесарем, наконец. А тот возится на ферме и ухаживает за коровами. С женским названием профессии все ясно, да ярко, а вот с мужским как? Первое время не знали даже, где ударение ставить. То ли дояр, то ли дояр. Непривычно. Ловил, конечно, Митрофанов недоуменные взгляды односельчан и при первой возможности старался объяснить, что уход за животными – самое мужское дело.
Тяжелая работа. Ведь приходится не только доить и загонять, а вот в частности обучать. Они и легаются, и... Бывает, женщины боятся и подойти к ним некоторые.
Вообще-то, поначалу Митрофанов в Старой Федоровке считался как бы и пришлым, хоть и родился и вырос здесь. Но уже много лет прошло с той поры, как покинул в молодости он родное село. Окончил механический техникум в Челябинской области и проработал на одном из уральских заводов 14 лет. Потом еще 13 жил в Оренбурге. На пятом десятке лет вернулся в Мордовию, на свою малую родину, в Старую Федоровку. Надо было ухаживать за заболевшей матерью. Вот и остался тут. А из рабочих мест в местном сельхозпредприятии была только вакансия на ферме. Так и стал Виктор единственным не только в селе, но и в округе дояром. Первым нашел общий язык с коллегами по работе. Дояркам понравился работящий и не смущающийся своей профессии мужчина. Да к тому же и в помощи он никогда не отказывал. А на ферме подчас не хватает мужской силы. То передвинуть что-то тяжелое, то клапан доильного аппарата до конца отжать. В общем, сейчас уже перестали сельчане недоуменно оглядываться на Митрофанова. И признали его окончательно своим, когда стал хозяйством обзаводиться. Худо-бедно отремонтировал покосившийся родительский домик, на взятый кредит купил лошадь, корову, у которой весной уже родился бычок.
Ах, лошадь, хорош. Жарко ему, конечно, здесь. А вон 4 поросенка еще взял. Обзаводиться хозяйством надо. Но ты маленький, что ли, а? Пососать тебе все надо, да?
Но личное подворье Митрофанова, по его собственному признанию, пока на втором плане. Все внимание работе на ферме.
Надо хорошо знать аппараты, чтобы они шли путем. Своевременно их промывать, следить за ними, чтобы они не забивались, потому что после каждого процесса доения молоко же остается, оно закисает, там, прочее. Вот. Чтобы они не забились, следить, чтобы они шли хорошо, чтобы коров продаивали.
Сейчас Виктор занимается ремонтом дома. Деньги, а зарплата у него всего 3000 рублей, уходят на покупку материалов и инструмента. Выручает приусадебный участок, домашняя живность, да речка неподалеку. Митрофанов, страстный рыбак, смеется. Готов есть рыбу на завтрак, обед и ужин в любом вареном, соленом, жареном и вяленом виде.
Жить-то положено. Куда деваться? Поднимешь потихоньку. Отчаиваться не приходится.
«Жизнь обязательно к лучшему изменится», — говорит Виктор. Вот поступило новое оборудование, и руководство сельхозпредприятия планирует сделать его заведующим фермой. Пока, правда, не решил он, соглашаться ли на это предложение. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, село Старая Федоровка Старошайговского района Мордовии.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Белгород». Оксана Быкова. Жители села Максимов Кошебекинского района Сергея Замулина смело можно назвать ветераном фермерского движения. Свое хозяйство он организовал 14 лет назад, когда государство активно поддерживало фермерство и считало его альтернативой колхозам. Сегодня же фермерство теряет популярность, так считает глава фермерского хозяйства Полесье Сергей Замулин.
Государство тогда обещало золотые горы, и шло кредитование на начальном периоде. Это было первых 2 года. Потом все это прекратилось, и кто остался, выживают сами, как хотят. Потому что жить надо, трудиться надо. Надеялись на государство, надеялись на какую-то поддержку и думали, что... Сельское хозяйство надо поднимать, потому что мы селяне, нам бежать некуда. Поэтому и пошли на это. Я начинал с нуля, я взял свой пай, 4 гектара, и вот с 4 гектар я начинал. Дали кредит, на этот кредит я приобрел вот этот трактор и машину ЗИЛ. Я его погасил соответственно. Сейчас таких кредитов нету, нам их не дают.
2 трактора, комбайн и 2 грузовика приобретены фермером Сергеем Замулиным в начале 90-х годов. Эта стареющая техника фермеру позволяет обрабатывать 165 гектаров земли. Собственной земли у него всего 4 гектара. Остальное взял в аренду у односельчан. За крестьянский пай этот фермер каждый год выплачивает арендную плату. Об этом рассказала жительница села Максимовка Людмила Самойленко.
Тонну зерна дают из сена. 50 соток.
Основной урожай зерновых фермер продает частникам и перекупщикам, которые потом реализуют его по двойной цене. Местную власть урожай на полях фермера не интересует, как, впрочем, и то, что за 14 лет у Замулина не появилось помещения для хранения техники. Зимует она на улице, хотя недалеко от дома фермера стоит заброшенное строение, которое принадлежит производству «Рассвет» агрохолдинга «Белгранкорм». Говорит Сергей Замулин.
Мне пришлось пройти все инстанции, начиная от руководителей нашего хозяйства и кончая главой администрации района Беспалова Александра Владимировича. Никто не дал отказа, но и никто не дал конкретное оформление этого помещения для работы. А его продолжают тянуть. Я просил, когда еще крыша была цела. Были только вынуты окна, двери, ну и такая мелочевка. Сейчас вот уже четвертая часть, вторая разбомбили.
Планы у фермера на это заброшенное строение большие. Здесь он хотел бы оборудовать склад для техники и для зерна. Кроме того, заняться животноводством. Тем более, что по профессии он зооинженер.
Этот сарай ломается, растащивается. Я в этом сарае сделал какой-то склад. У меня нету ничего, ни техника там. Часть сарая пустил бы под животноводство. Что-то свиноводство там заняться. Что-то можно овечек держать. Можно бычков откармливать. Позволяют условия. Но вот уже я 2 года, можно сказать, с этим бьюсь. А результата у меня нет.
За 14 лет самостоятельной работы на земле Сергей Замулин пришел к печальному выводу, что фермерам приходится вариться в собственном соку.
Очень сложно взять фермеру кредит в банке. Под залог не дают. Надо иметь положительный баланс. А чтобы иметь положительный баланс, надо иметь деньги на вливание их в сельское хозяйство. Надо иметь гербициды, надо иметь удобрения, надо иметь... Соответственно, производительную технику, все, тогда все это будет. Но мы пользуемся вот всем старьем. Вот это сеялка приобретенная, собранная своими руками, то, что списано везде в хозяйство. Основной инвентарь у нас такой. Потому что если купить сеялку, она стоит больше 100 тысяч. А такая, что нового производства, еще больше стоит. Что нам остается делать? Вот и получается, латаем дыры, то, что в хозяйствах уже не нужно.
Наемную рабочую силу фермер Замулин не привлекает.
Мне помогают. Семья моя, сын мне помогает в основном. Ну и дома, когда жена, дочь еще, где такие мелкие работы, что подсобные надо. А в поле я с сыном работаю, помогаю. Наемной силы я не беру, потому что за нее надо платить, а хочется что-то приобрести, что-то такое, то, что нужно для работы. Как будем развиваться нормально, так можно будет нанимать наемные силы, все это иметь.
Урожай на полях фермера невысокий, спасает плодородная земля, хороший климат и энтузиазм фермерской семьи. И все же...
Фермер может накормить страну, но не такими, как говорится, урывками. Вот этими клочками земли, что они дают. Земли дают, во-первых, не лучшие, а самые худшие. То, что они не такие уж в хозяйствах были на них урожаи. На склонах там солонцеватые места. И чтоб, ну, было нормальное отношение, фермер накормит страну. То, что остались фермеры, начинали работать, эти фермеры будут работать. Потому что они уже поняли, что это такое. Взяли, как говорится, горький опыт и... С них будет дело. Если бы они не хотели работать, они бы уже давно бросили. Бежать нам некуда, идти нам некуда, в селе некуда идти больше. Везде идет сокращение, зарплаты небольшие, так что идти некуда. Назад уже поворота нету. Будем добивать до конца.
Для Радио Свободы Оксана Быкова, Белгород.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свободы. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится, сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.